женщины, которая сначала очаровывает нас своей красотой, а затем начинает вызывать раздражение. Подобно цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вожделения. И как ароматом цветка наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств от языка и до гениталий. И живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постепенно думать о семейной жизни, постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобно мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак времени, который с каждым прошедшим днем и ночью сокращает отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жизнь ему остается все меньше и меньше, и не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину. Попытайся понять это. Ты находишься в очень опасном положении, и враги окружают тебя со всех сторон. Надеюсь, комментарий Шрилы. Материалистический образ жизни означает забвение того, что по своей природе мы являемся вечными слугами Кришны. И особые возможности для этого забвения предоставляет грехасхаша. Решив обзавестись семьей, молодой человек женится на красивой девушке. Но с годами после того, как жена родит ему много детей, начинает стареть. Она начинает требовать от мужа множество разных вещей, необходимых для содержания семьи. Тогда у него возникает отвращение к той самой женщине, которую он взял в жены, когда она была молодой. Мужчина привязывается к семейной жизни все по двум причинам. Жена готовит вкусные блюда, чтобы удовлетворить язык мужа, а ночью он наслаждается любовной близостью с ней. Тот, кто привязан к семейной жизни, думает только о вкусной идее и сексе. Отдыхая в кругу семьи, мужчина наслаждается воркованием жены и детей. Поглощенный этим, он забывает, что рано или поздно к нему придет смерть, и что ему нужно готовиться к следующей жизни, если он хочет родиться в хорошем теле. Рассказывая царю аллегорическую историю об олене, пасущемся в саду, великий мудрец Нарада хотел указать на то, что царь оказался в такой же ловушке. В сущности, все люди ведут семейную жизнь, которая уводит человека с истинного пути. Так живое существо забывает, что ему нужно вернуться домой к Богу, и запутывается в сетях семейной жизни. Именно это имел в виду Прохлада Махарадж, когда говорил «Хитва тма патам грихам андакупам ванам гатая тхарам тхарим ашайта». Семейную жизнь сравнивают с заброшенным колодцем андакупам, провалившись в который человек умирает, если ему никто не придет на помощь. Прохлада Махарадж говорит, что пока органы чувств человека функционируют нормально, пока у него остаются силы, он должен оставить грехасхашем и найти прибежище под сенью лотосных стоп Господа в лесу Вриндавана. Согласно ведической традиции, по достижении определенного возраста 50 лет, мужчина должен оставить семейную жизнь и стать ванапрасхой, а спустя некоторое время принять саньясу и жить в одиночестве. Эта система общественного устройства, основанная на ведических принципах, называется варнашрама-дхармой. Тот, кто, насладившись семейной жизнью, принимает саньясу, заслуживает благосклонность Верховного Господа Вишну. Человек должен осознать, в каком положении он находится, живя вместе со своей семьей в миру. Тогда его можно считать разумным. Он не должен вечно оставаться в ловушке семейной жизни, удовлетворяя с помощью жены свои гениталии. Поступая так, он просто губит себя. По ведическим обычаям, на определенном этапе жизни человек обязан расстаться с семьей, даже если он не хочет этого. К сожалению, так называемые поборники ведических традиций остаются в семье до самого конца, пока их не заставляют расстаться с семьей смерть. Необходимо полностью пересмотреть систему общественного устройства и вернуться к обществу, основанному на ведических принципах. все члены которого делятся на четыре варны, четыре ашрама. Дорогой царь, женщина, которая сначала очаровывает нас своей красотой, затем начинает вызывать раздражение, подобно цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вожделения и как ароматом цветка наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств от языка до гениталий, и, живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобно мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак смерти, времени, которое с каждым прошедшим днем и ночью сокращает отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жить ему остается все меньше и меньше, не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину. Попытайся понять это, ты находишься в очень опасном положении, и враги окружают тебя со всех сторон. Песня 4, глава 9, текст 54, беседы на роли царя Прачинабхарти. Бхагават, он прямо указывает на причину обусловленности живого существа. Обычно это не указывается в других разделах, где-то так прямо. Это несколько момент болезненный, трудный для восприятия человека. Потому что человек обусловлен этим положением. Это стало его ценностью, наиважнейшей ценностью жизни, семья для людей. Это главный момент, собственно говоря. Живут только ради этого. Хотят хорошую семью, хорошего мужа, хорошую жену, хороших детей. Других ценностей у них просто сейчас не существует. И эта позиция, эта ценность, она основывается на ложном представлении о себе и мире. Означает концепция «я и мое», все определяется этим. И поэтому в течение жизни основывается эта ложная концепция. Даже если человек и получает то, что хочет время от времени, он терпит поражение. Называется сокрушение. То есть не в какой-то момент времени просто не терпит поражение, а вот постепенно. Что это означает? Он постепенно подменяет все свои ценности. Не обновляет, а подменяет. Это как бы очень такой болезненный момент. Если не принять сразу вот эту истину, которая описывается здесь, то человеку придется идти на лицемерие, на грех, на обман себя окружающих. Придется, вынужден будет идти, потому что эти ложные ценности, они потому ложные, что они временно, они меняются. И чтобы поддерживать свою семью, вот этот интерес, язык и гениталии, чтобы просто поддерживать такие отношения, придется подстраиваться под социум и время, которое он живет. То есть сокрушение. И в течение времени он видит, что его истины, которые он выбрал, ради которых боролся, они ложны. Они не оправдываются. И эта надежда не оправдалась. Он подменяет другую надежду. И эта надежда тоже не оправдалась. И следующая надежда тоже не будет оправдана. То есть днем за днем будет убеждаться, что он живет на каких-то ложных ценностях, неосуществимых ценностях. Если человек знает, что он душа, слуга Бога, и опирается на Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагавад, там как бы это не было вот остро, то, что написано, если будет опираться на этот принцип, позицию Бхагавада, то с каждым днем и годом будет убеждаться, какая это истина. Как все это правильно говорится, то, что написано. То, что горько сначала, потом будет подтверждаться год за годом, год за годом, год за годом, будет утверждаться в истине человека. И в конце его ожидает счастье, потому что это истина вечная, это неизменная. Она не зависит от обстоятельств. Прабхупада поэтому говорит, что в обществе необходима варнашрама дхарма. Мы видим сейчас пример людей в мире, только семейной жизни и вот этой неустойчивости. Все. Теперь нужен пример также отреченных людей. Это саньяса ашрам, о чем здесь Прабхупада говорит. Что он должен быть восстановлен. Хотя векали он не рекомендован. Тем не менее Прабхупада говорит, что должны быть отреченные люди. Должны появляться такие люди отреченные. Могут быть и неформально отреченные, конечно. В принципе, в сознании Кришны у нас
Все занимают позицию отречения, даже я. Это позиция, то есть позиция контроля чувств. То есть Прабхупада хотел, чтобы даже грехасты соблюдали все регулирующие принципы. Представьте себе. Как жили, как сонять фактически. Но это мыслимо такое, в обычном смысле слова. Саньяси не общается с женщинами, понятно, он может соблюдать, скажем, целибат. Он обучен не общаться с женщинами, близко не смотреть, там, контролировать чувства, из ума эти все образы и желания может удерживать, и он принимает саньясу. Но а если он общается с женой постоянно, как он может контролировать чувства? Он может соблюдать целибат. Еще не только в этом дело, еще у жены есть подруги, тоже общаются и приходят. Если дети, у детей тоже есть друзья, и таким образом... Дом непонятно, что это брахмачари, грехастха или ашраматаджи, тут все перемешано. То есть, несомненно, грехастха, он связан с женской половиной через жену каким-то образом. Поэтому многие преданные думают, что это невозможное требование, то, что Прабхупада говорит, невозможное требование в семье соблюдать целибат. Но некоторые могут это делать. Это хорошо, если кто-то это может делать. На грехаст не оказывается такого давления, таких требований, как к саньяса ашраму, но это хорошо иметь такую подготовку заранее. Саньяса ашрам — это не такой ашрам, который обрушивается на голову, как грехаст ашрам. Жил брахмачари, и вдруг кого-то там увидел, о чем-то подумал, и просто обрушилась на голову вся эта ситуация. Как бы не ожидал этого всего. Саньяса не принимается так, неожиданно, случайно. К этому человек готовится в грехаст ашраме. То есть путь отречения, он уже развивает свое сознание Кришну, думая не просто о семье и заботах, а думает о следующей жизни уже начинает думать. Вот то, что описывается в Писании, какая твоя следующая жизнь, о будущем. Сосредоточься о цели, на цели. Куда ты идешь, наша цель идти к Кришне, и поэтому такие строгие предписания правила. Если мы хотели просто попасть на Луну, это другой вопрос. Не так сложно. Построить корабль, сесть, полететь. Это сделали материалисты, без всякого сознания Кришны. Немножко потрудившись, они там что-то сделали и летают. Не знаю, куда они летают, но... Но у нас другие планы, амбиции у нас-то выше, у нас Галока Вриндавана, а это за счет личной энергии необходимо осуществить, а не космического корабля. Космический корабль — это просто игрушка, просто смехотворная вещь. Консервная банка с каким-то там вот... с топливом полностью, значит, там, поджигает его снизу. И неизвестно, куда он полетит после этого еще не все понятно. Они часто просто взрываются и там вот, ну, на бочке, знаете, лежит там человек и ждет, когда он взлетит в космос. Он куда угодно может полететь. Его сознание, оно сосредоточено на бензине, на этой технике. Куда он летит? Он никуда не летит, он просто вот думает об этом. Вот, о чем он думает, там он находится, говорит человек. И затем смотрит иллюминатор и думает, что он в космосе. Интересно, что все космонавты, они скрывали это все. Все космонавты, практически есть какая-то информация об этом, вы лучше знаете. Они встречались со сверхъестественными силами в космосе, все до единого. Никогда об этом публично не говорили. Но сейчас такое время, когда все это открывается, все могут что угодно говорить, тем более, наверное, в интернете там, наверное, чего только нет. И оказывается, что все космонавты там чувствовали присутствие сверхъестественных сил, которые всегда говорили, что это глупость, это что вы делаете. То лучше он там жить и там вот именно что-то вот делать. Как Прабхупада говорил, они в хаос устроили на этой планете, они на Луну летят с той же целью. То, что. И на Марс полетят, и там все испортят. То есть, научитесь жить вот здесь, таким образом. И человек, опирающийся на вечные слова Бхагавадгиты, он может принять Шримад Бхагаватам из привязанности к Кришне. Если нет привязанности к Кришне, эти стихи будут неприятные. Он скажет, как же, это жестоко у вас, философия. Против детей, против жены. Жена сравнится с тигром, например. Дети с грабителями. Ну, у вас философия бесчеловечная. Но при этом смотрите, преданные обычно любят свою семью. Обычные, говорю. Но я имею в виду, они любят все свою семью. Но не все это показывают. Вот в чем как бы наша психологическая двойственность преданных. Они любят, но они не хотят этого показывать, даже себе признаваться в этом не хотят. То есть это любовь человеческая есть. При этом ее обычно стесняются. Обычно у нас есть некоторый комплекс. Здесь не об этом говорится, не о любви, а о чувстве собственности. Не путайте эти вещи. Пока эта вещь у нас в одном целом находится. Поэтому мы не знаем, как с ней вообще быть. То есть наша задача — научиться любить без чувства собственности. Любовь не отменяется. Человеческое тоже. Но это чувство собственности. Собственность делает, это Бога делает собственность. Тот предмет, который он любит. Вожделение. И поэтому человек присваивает себе что-то. То есть такая любовь, она эгоистичная, это я и мое, она уйдет в иллюзию. То есть почему жена нужна? Язык гениталий удовлетворен. Вот и вся любовь. Все. Другой причины нет, на самом деле. И на это накручивается что-то многое другое, конечно, и слова, и чувства, и поэзия. Там просто язык и гениталии поют песню. Они тоже умеют слагать стихи, это могучная энергия. Я приведу пример, чтобы это раскрыть момент. Ну, несложно, на самом деле. Хотя кажется унизительный для человека, который думает иначе, может быть, чувствует иначе. Но это вдохновение исходит только из этих органов двух, язык и гениталии. Например, собака, она любит хозяина. Кто это может отрицать? Если у вас была собака или есть собака, вы не будете это отрицать. Вы явно видите, что собака имеет любовь к хозяину. Но чем поддерживается эта любовь? Запахом и вкусом. Две вещи. Запахом и вкусом. Хозяин кормит собаку. Раз. Второе. Запах хозяина для собаки — это нектар сущий. И кожа хозяина, когда он движет ее, руки, лицо. Достает до лица, попрыгивает, так лежит на нос. Почему, думаете, он так и делает? Почему собака хочет лизнуть в лицо человека? Очень приятная, солоноватая кожа. То есть любовь собаки, безусловно, существует, но на уровне органов восприятия, не больше. На уровне органов восприятия. Так же, как любовь, скажем, медведя к труду. Хочет трудиться, это не его природа вообще. Свободная личность. Не нужен там трудовой и прочее. Но его могут обучить труду. В цирке их показывают. Труд, конечно, такой показательный больше. Неэффективный, может быть. На стройках не занимают нигде, но в цирке занимают. Они могут строить, ездить на мотоциклах, на машинах разъезжать. За кусочек сахара. Тот же самый принцип. Он может работать, почему? Как и человек, все, но должен быть стимул. Это называется работа за кусочек сахара. Также поэзия за в обмен на сексуальное наслаждение. Когда человек смотрит на женщину, вот тогда он может что-то говорить. Когда на женщину не смотрит, он теряет дар речи. Костным, таким грубым, знаете. Говорит, а вот тебе надо жениться вообще. Такой вот какой-то неотесанный. Жена тебя оттежит сразу же. Приведет тебя в порядок. И оденет, и научит говорить, и поведению, все, и станешь джентльменом. Будешь там руку подавать, на руках носить, то есть научишься. Приятные слова говорить научишься. То есть причина этой культуры, так или иначе, она основана на языке и гениталии. Язык, а особенно важный момент в семье, потому что он стимулирует все органы восприятия, он стимулирует это счастье. То есть само по себе принятие пищи люди не называют счастьем, они не скажут так, что о, счастье, полное счастье, поел все, а я просто счастлив. Нет. Но почему? Чем стимулируется все это счастье земное? Через язык. Стимул. Это энергия вдохновения. Он вдохновляется на счастье, продолжает это счастье. Просто это пища, если она не освященная, а то, что готовит женщина в семье, просто кормит мужа, она кормит его желудок и гениталии. Опять же, в этом направлении, то есть это источник этой энергии – пища. Пища, которая готовится с любовью, с определенным чувством, всю жизнь она кормит мужа и детей по пище. Но с разным сознанием, к ребенку и к мужу, с разным сознанием. Мужа накормит в надежде, что он им будет иметь силу продолжать делать то, что он делает, даже больше. Вот она поэтому вдохновляется кормить его, что ему нужно на работу, ему нужна какая-то сила и прочее. Нужна сила гениталии ему тоже, нужно кормить его, конечно, хорошо. То есть это такой как бы физиологический, естественный обмен, природный. Но здесь говорится, это ложная основа. Если это основа жизни, она ложная. Если просто она имеет место быть, такие отношения в нашей духовной жизни, это другой вопрос. Но нельзя это принимать как основу, потому что мы будем сокрушены жизнью, будем убеждаться с каждым годом, что это позиция ложная, что эта истина не подтверждается. Такое счастье мы будем поддерживать труднее, труднее и труднее. Раздражение возникает в такой установке. Мужчина постепенно раздражается. Когда? Когда уже есть много детей, говорится здесь, уже много детей. И большей частью жена думает только о том, как прокормить детей, образовать детей, как вот эти деньги, 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 собственность, собственность, собственность. И все это определяет мужу. Вот тогда она вызывает постоянное раздражение человека. То есть пока она молода, красива, пока немного детей, он радуются. О, ребенок лепечет, только хорошо. Жена тоже рада, что я приношу какие-то деньги, и счастье есть какое-то, общение прекрасное, мы близкие люди, мы... Но позже этот цветок увядает, и жена становится просто вот такой вот, непонятно откуда берутся такие существа, знаете. Все они были такие красивые, такие приятные, вдруг откуда берутся вот эти вот такие вот, знаете, вот. Они ворчат, они все требуют, что-то они недовольны постоянно, и ходят с тряпкой, что-то труд вот такой, знаете, такое странное устройство, такое недовольное, ворчливое такое, нервное такое, и с тряпкой она моет, стирает постоянно что-то, и орет вот так вот все время. Эта женщина трансформируется, и здесь она вызывает уже отвращение. Она становится причиной его проблем, беспокоит, он беспокоен, не может видеть уже, куда мои глаза уже, так сказать, куда убежать куда-то хочется. Лев Толстой убегал сколько раз. Но просто не знал, куда бежать. Он, хотя и был ученый, великий философ, как бы гений, но он не знал конечной цели, поэтому он так не знал, куда бежать. Он бежал, возвращался снова обратно, аж куда еще бежать. Также муж и жена поругаются хорошенько, разбегутся в разные стороны, снова сходятся, снова продолжают то же самое. Новая попытка. Это бесконечно происходит. Если даже они расходятся полностью, они кого-то другого хотят найти. Сейчас вообще муж, жена, это непрактично, не говорят. Лучше гражданский брак или просто друзья, дружить. Все. Не надо это. Заканивайте. Зачем? Это старомодно уже. Неприменимо. Сейчас у нас брак кратковременный такой, знаете, что ожидать непонятно. Это то, что я тоже наблюдаю вот со временем, с годами, вот как правильно все написано в жизни моих друзей, знакомых, и здесь тоже сейчас встречаюсь, вот уже годы идут, и взрослые дети у всех, и вот точно такая ситуация. К чему они пришли? К раздражению. Неудовлетворенность. Настолько человек неудовлетворен, что даже не может понять что-то вот новое в жизни. Понимаете, вот старики, чем они отличаются от молодых? Они уже что-то новое в жизни. Они даже говорят, нет, лучше просто не касаться. Я уже совсем другой. Это раздражение. Неудовлетворенность в прошлом, потому что не могут даже в настоящий момент уловить, понять, как живут люди сейчас. И что будет в будущем. А то есть это уже архаизм, они уже шли в прошлое. Там они живут прошлой жизнью, прошлыми ошибками, вот этими все моментами, пережитыми же, пережженными, выплюнутыми. И начать новую жизнь не могут осознать реальность, действительность. И есть люди, которые еще не раздражены, они более счастливо выглядят, более свободны, не обременены еще этими ошибками, грехами, а им легко слушать разные вещи, более легко устроены их сознание, более подвижно. То есть концепция «я» и «моё», она опасна тем, что когда она разрушается в сознании человека, вот это сокрушение ложное в эго, оно не исчезает при этом, а это же иллюзия. Вы же не можете убить иллюзию. Это фантом. Вот в чем дело. Вы можете, может быть, как-то вот отвернуться от нее или что-то еще, но иллюзия, она переходит в другую форму. Форму смарана, памяти. Например, скажите, я больше не буду смотреть никогда кинофильмы. Да, но вы уже смотрели кинофильмы. Вы будете их помнить. Как с этим быть? Что с этим делать? Может быть, вы в уме каждый день кинофильмы будете смотреть? Не так. Постоянно, с утра до вечера работает там, 12 каналов происходит. Только главное переключать будет, и все. То есть это иллюзия, потому что убить иллюзию так невозможно. Это фантом. Как? Нужно добраться до реальности. До реальности. Где это? Откуда начинается эта иллюзия? Как она отражается здесь? Каким образом ее так воспринимают искаженно? Привязываются к этому всему. Поэтому речь идет о том, чтобы развить привязанность к Кришне. О чем мы говорили здесь на Радамуне, что это опасная позиция, и ты окажешься просто вот без ничего в конце. Раздраженный, неудовлетворенный и без ничего. Есть такой пример? Человек в пустыне, испытывающий сильную жажду, видит иллюзию воды. Представьте, как он радуется. Ну, пекло. Если вы были в пустыне, то вы понимаете, о чем я говорю. Это невыносимое пекло. Это адская сковорода. И если еще нет воды, это очень мучительная смерть. Я вам уверяю, это страшная картина. Представьте такого человека, если он идет в пустыне, и у него закончилось. Вот это вот пекло, и он видит иллюзию воды. Как он бежит туда? Последние силы человека дают, чтобы добежать до этой воды наконец и выпить все это озеро. Но поскольку это иллюзия, и он так вот жадно, не размышляя, просто берет эту горсть песка, потому что он уже ничего не чувствует, ничего не понимает, и жадно заглатывает. В этом и так уже пересохшем рту набивается горячий песок. Видите, какой эффект? Вот какой эффект человек получает от жизни, в конце концов. Он просто, знаете, вот молится, умереть и все, больше ничего не хочу. Так он и говорит, больше ничего не хочу. Я просто хочу умереть и все. Это такое глубокое разочарование. Не связываться с иллюзией. Это подтверждение того, что Нарада Муни здесь говорит. Это очень опасно для человека. Опасная позиция. Нарада Муни, кажется, преувеличивает. Но хочется, очень опасно было. Царь, дворец, жены, деньги, власть. Очень опасно было. Похоже, ему деньги нужны этому святому. Отдай деньги мне, и будешь безопасно. Понятно. Пожалуйста, ответственно. Прабхупада так и говорил, раскрывал мысли материалистов. Отдай деньги мне, будешь спать спокойно. Если бы кто-то жаловался, что не беспокоится богатыми. Отдай деньги мне, будешь спать спокойно. Он не скрывал этого. Вот так. А я не буду беспокоиться, что эти деньги сразу займут служение Кришне. Я их не присвою себе. Вот выход. Нарада Муни, поскольку он отречен от всего, он видит эту ситуацию, как люди забывают о времени, поглощаясь каким-то положением в обществе, которое основывается на этом ложном фундаменте. Ложном фундаменте. И с течением времени ничего не останется, все будет разрушено. Поэтому сразу нужно поставить настоящую основу, глубокую основу, фундамент. Как, что интересно, что этот фундамент есть только фундамент у людей. И больше ничего. Все остальное практически не существует. Вот они фундамент свой только демонстрируют. Смотрите, такое здание, фундаментом вверх. То есть наружу, чтобы видно был фундамент. Что фундамент мы прятали глубоко. То есть вот об этих вещах мы обычно не говорим. Мы говорим как? О, хорошая семья, хорошие дети, замечательно вообще. Работа потрясающая. Вы умеете поддерживать, работать еще, Кришне служите, все хорошо, все просто. Вы же так не общаетесь лично, да, как здесь написано? Оставь семью. То есть на махатку были. От жены подальше. Оставь семью. Ты очень опасно положить. Те дела будут, это Майя. Это флейта охотника. А ты олень, тебя убьют скоро. Вы этого не скажете. Но это является фундаментом, основой. И на этой основе вы говорите, вот на этой основе вы говорите, какая хорошая семья. Понимаете, как это? Так можно, умеете как это? Вот на такой основе. То есть основой является вечность. С точки зрения вечности все это так выглядит. Но, чтобы достичь этого понимания во всех отношениях, необходимо занять все эти энергии служения Кришне. Тогда вот этот фундамент нам и поможет. Опасное положение тогда, когда я не могу занять эту энергию служения Кришне. И она меня занимает, эта энергия. Майя. Вот в чем проблема. В этом проблема. И поскольку для большинства людей это просто практически невозможно занять семейную жизнь и кармическую деятельность в сознании Кришны, говорит, то давай до поры до времени, а потом в отречение уходить. А векали это не совсем применимо для всех. Хотя Прабхупада здесь пишет комментарий, он в других комментариях также другие вещи говорит, но пока он поддерживает стих, поддерживает состояние нарадования. Что всему свое время саньяса, она в конце жизни обычно дается. Есть четыре ашрама. Сейчас пошла мода принимать саньясу как можно раньше. Ну, это исконовский принцип. Он необходим был время Прабхупады, чтобы проповедники были, чтобы силу проповеди. Иначе бы мы не развивались, не могли бы развиваться как движение. Но вообще-то саньяса дается уже в конце. Это четвертая фаза жизни. Постепенно. Постепенный процесс. Для того, чтобы к этому прийти, нужно всегда помнить вот то, о чем здесь говорится. Если мы хотим на самом деле улучшить даже свою семейную жизнь, нам нужно отречение. Если развиваются привязанности, доводят нас до отвращения. Так здесь говорится. Семейная жизнь становится неблагоприятной и неприятной также. Но если мы хотим улучшить семейные отношения, на более высоких этапах семейной жизни должно появляться больше отречения. Тогда муж и жена не мешают друг другу в сознании Кришны. И в этом нет необходимости в принятии саньясы формальной. Что можно развить отречение в сердце, привязавшись к Кришне. Это более рекомендованные векали, что оставаться лучше в грехастхашне большинству и развивать именно вот эту глубокую сердечную привязанность к Богу вместе, насколько это возможно. Вот это более рекомендовано. Так человек более защищен будет как бы, в чувствах, потому что вокруг саньяси попытайтесь пропажить в ней искона, приняв саньясу. Долго ли сможет поддерживать саньясу, если в ней искона? Просто в обществе жить. Ходить по этому городу, просить подаяния. Да даже по городу ходить будет опасно. Для занятий. Наши занятия внутри ИСКОН больше делают. Общество в ИСКОНе, они внутри, они в Дхаме находятся, или в храме, или всегда в окружении преданных они находятся. Это защита. И у семейного человека тоже есть такая защита в форме жены преданных, детей преданных. Если они преданные, то это, конечно, замечательно. Но это то же самое, такая же защита получается. Но если они не преданные, будут намного труднее выдерживаться. Как один саньяси сказал своему ученику, что то сказал, у меня трудности всегда. Вот. Ну, понятное дело, ты же работаешь на кармической работе, у тебя семья непростая, ты преданный, хороший, но тебе трудно. Если бы, говорит, я 15 лет работал на кармической работе, я бы, наверняка, говорит, пал бы. Я бы точно попал бы в маю. Говорит. Но ты работаешь на кармической работе и прочее, и ты еще служишь Кришне. Ты очень хороший преданный, на самом деле. Греха с Дашем в этом смысле прославляется. Даже маленькая попытка служить Кришне, она поддержится, прославляется мягкое отношение. К саньяси строгое, потому что он должен только зафиксироваться на Кришне, иначе он падает. Нам строгое очень отношение. Поэтому греха с Хашем, он защищает наши чувства от окружающего мира в каком-то смысле, если мы его правильно устроим, как греха с Хашем, именно вот с такой целью. Но как сделать его сильным греха с Хашем? Не так, что понять, что теперь греха с Хашем, я люблю свою жену, своих детей, вот это сильный греха с Хашем. Ничего подобного. Это очень слабый греха с Хашем. Этого недостаточно. Любовь человеческая есть. Пожалуйста, хорошо, но этого недостаточно. Нужно еще понять одну вещь. То, что Кришна выражает там, в одном стихе, вот на поле Курукшетра, он сказал для всех мудрецов, вывел из всех священных писаний. Если хотите укрепить свою семью, вот послушайте перевод, о чем Кришна говорит. Укрепите семью. Это поможет. Человек, который отождествляет себя с телом, состоящим из трех элементов, который считает место, где он родился, святым, а побочные продукты этого тела считает своими родственниками, и который идет в места паломничества, чтобы просто искупаться в речке, не общаясь со святыми, подобен ослу или корове. Это очень интересно. Кажется, что это против вот этих всех вещей. Против семейных отношений. Не совсем так. Если принять вот этот принцип, мы видим, что как раз отношения в семье становятся намного лучше. Свободнее, чище. И сразу появляется цель. Это не разрушает, на самом деле, правильные взаимоотношения. Разрушает ложные отношения. Наслаждение, чувственное наслаждение, желание языка гениталиев. Да, вот это подкашивает здорово. Как раз вот эти вот корни материальных привязанностей. И самые сильные чувственные наслаждения — это язык и гениталии у человека. Это то, что связано с женщиной, которая может служить, готовить и так далее, общаться. И поэтому здесь говорится об этом таким острым языком, чтобы человек смог преодолеть эти привязанности, которые рано или поздно в конце они покажут другую сторону. Свою, неприятную очень сторону. Раджас этим опасен. Он сначала очень приятный, как мед, но в конце яд чистейший. Человек не выдерживает. Он страдает. Все страдают в этом мире. Когда мы встречаемся здесь с нашими знакомыми, они все радуются, становятся красивее, вспоминают, как, сколько было много хорошего в прошлом и сколько хорошего будет в будущем, наверное, еще. Так они надеются, хотя многим уже под 70 лет. Они говорят, да, конечно, вот пора начинать новую жизнь. Полная мая, полная безвечность. Уже пора на финишную прямую выходить. Потому что у них остались неудовлетворенные материальные желания, неудовлетворенные, неисполненные. У всех, без исключения. И затем, когда, если вы продолжите разговор на эту тему, счастье, энергия угасает. Энтузиазма, начинают вспоминать все другие вещи, проясняться, что реальность совершенно другая. Реальность совершенно другая у людей. Они страдают в этом мире. От начала до конца. И при этом они же сами не понимают, почему так происходит. Они спрашивают, нужно спросить. И даже когда они спрашивают, отвечать, они ничего не понимают. Колодец называется. В колодце. Он из колодца спрашивает, а вы вот не знаете, откуда там голос вообще. Что-то говорите, а до колодца-то какой-то звук из колодца. То есть такая дистанция, то есть нет духовной жизни, нет истины в жизни. Есть были какие-то желания, которые устарели уже давно. Эти устаревающие желания приносят уже только несчастье, только раздражение. Безвкусица жизни. И чем жить остается, вы удивитесь, чем жить остается человеку. Проблемами. Они сейчас даже говорят, у меня есть проблема, нужно решить. Вот я решаю проблему, понимаете, очень важно. Там проблема с дочерью, проблема там с отцом, проблема с мужем, проблема с женой, проблема с братом. Вот я сейчас занят вот решением этих проблем. Вот они живут только проблемами. Они называют это жизнь, вот она жизнь. Так, проблема. Чем подпитывается такая жизнь, такой интерес к проблемам? Тем же самым. Пока они могут удовлетворять язык и гениталии, они будут решать проблемы. Пока их кормят сахаром медведя, он будет кататься на мотоцикле. Но когда они состарятся совсем, и не смогут толком ничего есть, и не смогут заниматься сексом, они потеряют интерес ко всему, вы увидите. Ценности подменяются. Чем? Языком гениталии. От их состояния все зависит. Нельзя на это опираться, это не является фундаментом. Все меняется. Молодежь, они вот так все это чувствуют. Чуть взрослый уже по-другому, уже пожилой человек уже по-третьему, и старый совершенно по-другому. Это нельзя предъявить молодому человеку, он не понимает этого совершенно. Если ему скажут, это колодец. Это разные уровни вообще отношений. Поэтому здесь сразу об этом говорится прямо на опыте предыдущих святых и опыте людей. Это миллионы лет идет, ничего не меняется на самом деле. И за иллюзию человек верит, что у него наверняка все получится. У него язык не такой, как у всех гениталий. Меня скоро пересадят половые железы обезьяны, потом у меня не будет проблем. Я знаю таких людей, строят такие планы. Продолжаю сексуальные наслаждения. Тогда у вас будет стимул решать проблемы, жить в этом мире. В этом вот мире, где много проблем, будет интересно. Пока есть стимул. Ну-ка скажите, какой интерес у медведя ездить на мотоцикле? Ну так же у нас, какой может быть интерес вообще заниматься какими-то проблемами? Но поскольку есть сахар, он будет гонять туда-сюда. Скажите, гоняют это по городу, ну что, неужели тебе с пробкой сидеть и гонять? Будет, конечно, пока есть деньги, пока есть сексуальная жизнь, пока он еще может что-то воспринять, какие-то наслаждения, он будет это делать, будет. За это он будет получать сахар. А когда уже нечем будет есть, зубов нет, гениталиев практически нет. Одно название осталось. Все, стимул уходит, но ничего не будет делать. И вот это и есть опустошение сознания. Фактически вы видите уже мертвое тело, оно просто шевелится, движется. И вы тогда вот поражаетесь, боже мой, что с ним случилось? Как постоял, кошмар. Старость не страшна. Страшна тамос, опустошение, сокрушение человека, личности. Жалкое состояние. Знаешь, что такое жалкое состояние? Мужчина где-то, оно уже стареет. Его сила была в том, что он имел свое мнение, свою концепцию, он добивался своего, он был сильным. Но когда он стареет, он становится, знаете, как жалким. Он готов принять любую концепцию, которая его поддержит. Он превращается в такое странное существо, слабое, безвольное. Всем пытаешься как долго. Или же кто по голове погладит старика, того он и примет. Как забитая, брошенная собака вообще. Понаблюдайте внимательно, как жестоко устроено это устройство мира. И только потом человек поддерживает эту иллюзию сознательно, он сознательно боролся за эти вещи, за язык и за гениталии. Если вы скажете, вот, регулирующие принципы, он будет вам доказывать очень долго, как полезно заниматься сексом, как нужно, как хорошо есть мясо и все остальное. И хорошо, это, конечно, милость, большая Кришна, что есть возможность у людей все-таки видеть преданных. Время от времени на улицах, на программах, на намахатах, которые могут жить за этих стимулов. Не кормят этим сахаром. Наоборот, за этот сахар они получают хорошо по голове. И у них стимул жить, смотрите, есть. Он поддерживается сегодня и усиливается с годами, наоборот, они становятся активнее, светлее. Ну, печалится, конечно, что мало сахара. Все не как у людей, конечно, я понимаю. Но они сохраняют свет жизни, посмотрите, они именно благодаря этому. Поэтому целибат — это хорошо. Если кто-то может целибат в семье, это самое лучшее вообще. Но если кто-то не может, мы об этом говорить не будем. Ну, сами решаете. Мы не фанатики, мы не жестокие люди, говорится. Мы не будем бить за это, избивать публично. Публично эти гражданские казни устраивают. Нарушил принцип, значит, 20 плетей прямо на площади. Такого не будет. Нет, это не так. Бхакти-йога достаточно могущественная, чтобы увидеть человека даже из этой западни. Даже если он в семейной жизни находится, не может строго все соблюдать. Бхакти-йога могущественна даже настолько, чтобы понять даже из этой позиции, если человек искренний. Если он этим не злоупотребляет, конечно. Он делает все, что может, то есть это приемлемо в исконе. То есть вы видите, что это в исконе уже стало приемлемым. Но мы должны знать, что вот эти вещи мы не должны скрывать или избегать обсуждения этих моментов прямых. Иначе мы не сможем воспитать силу характера. То есть должны быть люди, которые могут соблюдать стопроцентные правила предписания. Хотя бы немногое количество, но они смогут поддерживать вот эти вот стандарты чистоты. Нельзя их забывать, терять. Поэтому этому тоже должно быть место, что написано здесь. Чтобы все могли это слышать. Что же является наилучшим, наивысшим стандартом чистоты. И таких людей нужно уважать больше, которые вот могут вот жить на таком уровне. Вот такая варна шамадхарма называется. Саньяси почитают больше всех, всех ашрам. Так что мы избегаем этого суждения, на саньяси внимание обращаем, грехасти, это мешает нашей семейной жизни. Да, вот это демоническое разрушение будет в обществе. Это уже асура варна шамадхарма. Где на место отреченных становятся люди просто властные и богатые. Все. То есть сильные мира силы. Это подмена ценностей. Называется кризис средних лет еще у людей, подмена ценностей. Те ценности не сработали, наступает кризис. Кризис называют, он ищет новые ценности, подменять их. А это трудно. Знаете, как трудно, когда вам уже 40-50 лет, и вы уже выставили свои ценности, вас уже знают, вы уже предъявили себя обществу, и вы не состоявшаяся личность при этом. Это очень сложно менять ценности, потому что люди будут видеть, странно говорил одно, теперь говорит другое совсем. Это странно очень. То есть такая двойственность, которая на виду у людей, человек попадает в сложную ситуацию. Поэтому лучше ценности не подменять, основываться на Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, и с годами просто утверждаться в этом. Ну, стали спокойнее как раз с годами. Материться не все беспокойнее, под беспокойнее становится с годами, а при этом наоборот становится спокойнее. Сначала может быть беспокойно, но как я смогу, такие высокие требования и прочее, начинает думать. Успокоится, но постепенно усваивал, покажется. Сильнее. Прабхупада дал такой пример. В 70 лет был самый уравновешенный человек. Чистый преданный. А все молодежь вокруг была беспокойна. Самые беспокойные были молодые люди, а Прабхупада был очень умиротворенный, спокойный. Не забыл сбить с толку ничем. Всегда знал, как оставаться в сознании Кришны. И давал пример счастья, блаженства, как наслаждается. И вот эта ананда, она настолько проникала в умы преданных, что они видели Прабхупаду совершенно по-другому. Они не видели старика вообще, забывали. Вот они смотрели на него, и они думали, что он старик. И нужно было напряжение ума, чтобы понять, что он старик. То есть вспомнить об этом специально. Там потом уже старшие ученики говорили, понимаете, Прабхупада пожилый человек, понимаете, пожилой. Понимаете, надо понять. Он уже в годах, ему нельзя так вот интенсивно, скажем, танцевать на киртанах или вот, он устает. А, ну да, 70 лет, да, точно. Нужно было напрячь ум, чтобы найти подтверждение этому лекции. Никогда так себя не вел, не выглядел, потому что там такая ананда, что люди вообще не связывали это с какой-то состоянием тела. Хорошие стихи, Бхагавата. Их редко читают. На публичных программах вообще не читают. Вот если бы я сразу прочитал такой стих, на первых же лекциях. Сразу бы вышел, не читал бы, ушел. Все ослы или коровы, понимаете, потому что... Кто-то думает, что он тело, что он родственники, побочные продукты тела, родственники. А земля, на которой он родился, святая, если он думает, это, по-моему, яма на Сангхи. Ну, осел или корова? Да, люди подумали, вот это сознание Кришны. Как только его зарегистрировали, он услышал. Конечно, их снесут, вы не только в Алмате, их везде снесут. Ведическое знание не распространялось людям, которые не имеют сострадания, то есть бармических качеств, любви к Богу. Если это процитировать, без любви к Богу, без любви к людям, то представьте, какая это будет палка. Вот так вот людьми нельзя управлять духовной жизнью. Взять вот эту палку и всех бить, всех греха, догонять и бить. Осел ты или корова, непонятно. Осел ты или корова. Я читал эту шлоку или нет вообще? То есть нетрудно забить всех греха таким вот образом. Нетрудно. Потому что они семейные люди, общаются с женщиной там, и прочее. У них там через пень колоду духовная практика какая-то существует. То есть они как-то пытаются всех сил. И вот еще эту дубинку взять, понимаете, и вообще можно всех просто. Но нет, это не в этом настроении происходит. Нужно понять, что ты говоришь Нарада Муни, а не администратор. Не комендант храма. Ну, наше понимание, я смеюсь. Ничего плохого нет в комендате храма. Я не об этом хотел сказать. Нарада Муни, ну, это святой человек говорит. Именно из желания помочь царю он говорит. Часто преданные проповедуют чувство превосходства. Если кто-то может там какие-то полтора принципа соблюдать, то он уже бьет тех, кто не соблюдает полтора, а только один. Он уже начинает эту бинку брать и учить других, как соблюдать полтора принципа, а не один. Но чем выше духовный уровень, тем как раз меньше должно быть давление, больше проникновения. Эти вещи сокровенные просто. Революционные, но они очень сокровенные, глубокие. Нельзя разрушать семьи также. Здесь написано, конечно, что вот они воркуют, лопочут, и все приятно, но у нас же не так. Это в ведической культуре. В Индии посмотрите, как они любят детей, как они любят свою семью. Как они... Это совсем другая атмосфера. Вот для них это и пишется в основном, для такой, для людей в благости, уже любящих. Что, пожалуйста, отрезвитесь, не погружайтесь слишком, не привязывайтесь. У вас так много любви вообще вот своим детям. И... Конечно, это хорошо для семейной жизни, но вы еще должны потом для следующей жизни. Отречение вам нужно, потому что вы очень любите свою семью. О Боге нужно задуматься еще. Говорит, так уж не хочу, но Бог, да, для Бога нужно сделать, и семья, поскольку любит его тоже, говорит, да, это надо сделать. И, то есть там драма разыгрывается какая-то, но выход один в отречении. Все эти индийские фильмы, они такие, вот, драма разыгрывается, но выход один в исполнении долгого отречения. И вот это будоражит нас, вот как это, такая культура. То в нашем случае какая любовь вообще? Кусочки сахара и все. Ну, если в сравнении с культурами, мало любви здесь. К детям, например, или к мужу, к жене. Намного меньше. Когда-то Хари Кришна с вами дал лекцию в Нью-Йорке, по-моему. Давно. 90-е годы. 90-е годы это был ашрам Санкиртан на Москве, самый крупный, сильный его Ямарадж Прабху возглавлял. Он хотел сделать Санкиртану, ну, такой, знаете, мирового значения. Но его путь был аскезой. То есть питаться аскетично, мало спать, все службы проходить, читать книги и полный день распространять. Вечером опять там киртан, спать на голом полу, ну то есть такая аскеза по аскезе. И они были очень сильными, аскетичными на этот счет. Но в это время дает лекцию Хари Кришна Махарадж в Америке. Там, где люди уже забыли про аскезы, уже книги не распространяют, там просто уже едят, там просто обсуждают, там какие-то намагады такие странные. Обилие просады и больше прочесть ничего. И вот он дал разгромную лекцию, что мы живем для аскеза на самом деле. Что это все чувственное наслаждение нужно сократить к минимуму. Иначе, то есть человек, он не для того, чтобы есть и спать рождается, он должен служить Кришне. Он такую дает разгромную лекцию там, на час, на полтора по поводу чувственных наслаждений. И Ямараджу попадает в эту лекцию. Он не знает, откуда эта лекция, и где она кому говорилась, он просто слушает ее. Гуру говорит. Он думает, да, докатились мы. Докатились мы. Все. И он взялся. Я в это время приезжаю как раз туда, на береговую, в гости к ним там просада поедет где-то отдохнуть. Перловка. Без соли, без масла. Когда вы перловку жуете, то каждая крупинка, она как резиновый мячик. Практически не переживается. Скользит, там пролетает, их на ней так. Там ловит, там пытается раздавить, ничего не получается. Большая съесть, что-то переживать. Это ложку, знаете, перловки без соли, без масла. Черный чай такой горький, трава какая-то, без сахара. Вообще сахар не потребляю, промочали все. Хлеб вот такого формата. И вот вы справляетесь с таким завтраком. И вид у него такой, он не улыбается никогда, такой художник, только смотрит, он Ямарадж. У него такой аскетичный, очень сильно аскетичный. Он тюрьму прошел человек, знаете, он сильно говорит, что я аскез, вот его путь был аскез. И там удвоил, утроил эту аскезу. Я думал, о Боже, это святые, я так не могу вообще. Один раз позавтракал, и все, я падаю. Я когда так привяз, мне нужно масло, мне нужно что-то мягкое, нежное съесть, знаете. Вкус и сладость попробовать какую-то. И был контраст, когда мы принимали духовных учителей, там же на Беговой. То есть у Махараджи там вот такая, значит, уровень, потала лока такая. Там ничего нет, никаких наслаждений, в общем, близко. И там еще есть Бибити, где принимают саньяси, там торты, там гулабджамуны постоянно, ну, то есть для саньяси. Там готовят много вкусного, там мягкого. И постепенно перестали думать, что они чувствуют, наслаждают погоду. Вот эти наши лидеры. Тогда вот такая мысль была, что они были аскетичны. И потом, когда Хари Кришна уже знал, что там такое происходит, подождите, кто им дал эту лекцию? Кто перевел для русских эту лекцию? Скажите мне, я нахожу лично быть такого человека. Нельзя русские переводить такие лекции. Запретите. Там, говорит, все фанатики. Там мужчины-фанатики, дети-фанатики, женщины-фанатики, все фанатики. Нельзя такие лекции переводить русским. Стереотип называется. Это не запрещено. Если вы хотите, можете есть эту переложку. Можете вообще ничего не есть, как вот есть практика. Если вы хотите, да. Но стереотипы нельзя эти представлять людям. Семейную жизнь нельзя вмешиваться никому вообще и советовать, что есть, что не есть, и сколько денег тратить на то и на то. Никто не имеет на это права. Это недопустимо вообще. Вмешиваться в дела семейного человека никто не имеет права. Там своя атмосфера, своя психология и так далее. Свой сказать, маленький социум. Там уже есть как бы и закон, и законодатель. Вот жизнь брамачари, да. Любой авторитет может сказать, что за брамачари, как он идет. На кого похож или что такое? Это дисциплина называется. Семейная жизнь уже другая атмосфера совершенно. Вана прасхашам. Человек должен проповедовать. Должен погрузиться в проповедь. В мысли, как продолжать проповедовать, находить какие-то формы проповеди людям. Жить только этим. Саньясашам должен согласно Шримад Бхагаватам, ну, читать чаритамриту, воспевать много, говорить о Кришне, об отречении людям напоминать. Это его задача. Он не будет говорить грехаскашам, давай устроиться на работу, там, давать какие-то связи, получать какие-то деньги, давать какие-то советы. Это не нужно для самих себя. Он должен представлять свой ашрам, каждый. Если мы абсолютизируем какой-то ашрам, будет проблема во всем обществе. Во всем обществе будет проблема. Это так же, как в варнах. Рабочий провозгласит, надо работать. Вот в чем истина. Ваши скажут, нужно деньги зарабатывать, вот в чем истина. Кто-то скажет, нет, нужно организовывать труд. Вот в чем истина. Другой скажет, нужно иметь знания. Вот в чем истина. Если абсолютизировать любую из этих вещей, будут большие проблемы. Будут огромные проблемы в обществе. То есть для каждого варны, для каждого ашна, для каждого возраста, для каждого природы человека есть предписанные обязанности. Нельзя это смешивать или унижать, сравнивать или прочее, возвеличивать кого-то искусственно. Поэтому в этой системе должен быть Бог. Чтобы никого не возвеличивать, мы должны все служить Богу. Все природы. Только тогда они начнут понимать друг друга. Что это сложный фундамент, ложное эго называется. Тот, кто имеет какие-то более высокие интеллекты, он себя возвеличивает. Естественно, хочет себя возвеличивать. Это ложное эго, ложный фундамент. Поэтому возвеличивается только Бог с любой платформы, с любого фундамента. С платформы шудр, с платформы вайшев, кшатри, брамана возвеличивается только Кришна, Верховная Личность Бога. Все, единый Бог Господь. В этом истина. Она подтверждается с годами, потому что люди становятся ближе, ближе и ближе. Уходят все телесные отождествления, и уже между шудрой и брахманом разницы нет на самом деле, на уровне вайшнавской культуры, нет такого различия в сознании. Поэтому люди говорят, это была истина, на самом деле. Это была правда, это подтверждает. Они не теряют друг друга, не раздражают друг друга, а наоборот, они сближаются духовно. Все, и вот человек убеждается в течение жизни, это чистая правда, то, что написано. Нельзя быть привязанным собственником. Своей жене, детям, что просто получать кусочки сахара дает. Нельзя быть таким неразумным медведем. Это жизнь животного, зависимого от чувственных наслаждений только. Поэтому Бхагаватам это полезное лекарство, много горьковатое, вот, на вкус иногда бывает, но требует правильных разъяснений, чтобы не стали фанатиками или жестокими людьми по отношению к семейным людям или к женщинам в целом. Это недопустимо. Жестокость, пренебрежение или оскорбление или высокомерие недопустимо. Ни к детям, ни к женщинам, ни к старикам, никому. Каждое живое существо. Мы должны просто знать культуру, отношения и помнить о цели жизни. Тогда мы не навредим друг другу, ни мужчине, ни женщине, ни семье. Нет. Это этап жизни, ступени, которые помогут нам вернуться к Богу. Хари Кришна.
Пожалуйста, у меня есть знакомый, ну, мы с ним беседуем на тему сознания Кришны. Я дал почитать книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». И для меня неожиданно был вывод его. Нет ни в чем смысла. В жизни нет смысла, в духовной практике нет смысла. Чтобы я не говорил, вот он потом парировал вот этим. Ну, чисто с точки зрения логики.
Что последовательно? Это уровень ума, логика. Человек может сесть на какой-то свой конек и скакать на нем какое-то время. На уровне ума. На все вопросы говорит, нет смысла. Как это сделал царь Соломон? В конце жизни он стал таким. Суета, сует, сказал, все. Даже храм построил, счастья не принесло. Но там была причина. Причина в том, что он имел сильные материальные привязанности до старости. Женщины стали причиной. Поэтому он был на этом коньке. Но причина была в другом. Не потому, что все бессмысленно, а потому, что у него бессмысленная привязанность. Жизнь не бессмысленная, привязанность бессмысленная. Надо.
Дали нам столько благословений, мы все вдохновлены и благодарны. Очень всегда буду ждать вас и вашу семью. Но все-таки вот вопрос у меня остается. Вот. Относишься хорошо к преданным, и после Бог никогда не желаешь никому ничего плохого. Но как это доброжелательность, вот как Прабхупада говорит, про вечную доброжелательность. Сердце вдруг становится, и оно есть, это жестокое сердце. Будет ли тогда есть такая надежда, что или будет так, как хвост у собаки? То есть хочешь там какой-то проект, или чтобы что-то было лучше, а забываешь о том, что общение с преданными – это главное, общение с преданными – это главное.
Пропало, что у нас только один проект – предаться Кришне. Все остальные проекты у нас не осуществляются, как мы хотим. Заметили? Я прав, чем? Если честно говорить, я не осуждение никого, это всех касается, всего ИСККОН фактически. Все наши проекты не осуществились так, как мы хотели. На высоком случае в России ни одного нет такого примера. Вот так, как мы хотели, нет. Все просто по-другому осуществляется. Поэтому нам не думать, что от наших планов это все будет зависеть. Мы должны планировать это на наше служение. Думать, хотеть, желать. А уж Кришна дал нам возможности и обстоятельства, что мы могли что-то сделать в этом проблеме. А вот сколько мы сделали, это уже от нашей преданности и сотрудничества. Не от проекта. Можно проработать прекрасный проект, конечно. Но как он осуществится, зависит уже от нашего сотрудничества и преданности. Вот это наша главная программа. Как сотрудничать и увеличивать преданное служение внутри сердца, преданное. Вот это главный проект. Потому что мы можем достичь чего-то значительно только совместными усилиями. Не за счет даже какого-то лидера. Это практика везде показывает. Даже если сильные лидеры. Но без сотрудничества ничего не происходит. Нет применения этих сил, нет реализации этих сил, этих возможностей. Потому что вот это сотрудничество, единство, преданность, которое нас всех объединяет к цели. Когда мы все хотим идти к этой цели. Вот это большая работа, это много воспевания, нужно изучать философию, нужно опыт жизни также иметь еще такой, как общаться с людьми разной природы. Что еще эти стереотипы, они выветриваются, только начали выветриваться в ИСККОН российском. Мы не можем один стандарт применить каждому человеку, один тот же, как мы выясняем сейчас. Невозможно. И тем не менее, многие люди хотят служить Кришне. То есть, другой момент, что иногда мы стимулируем зависть у других людей своим поведением. Как это делается? Мы не признаем их уровень, их заслуги на их уровне. Ну, они маленькие, ну а что их признать? Мы их просто не замечаем. Они же не дотягивают до высших стандартов, поэтому они вне нашего внимания остаются. Поскольку мы думаем, что пока вот он не станет таким, ну, мы еще не можем с ним серьезно вот иметь какие-то дела. Нет, многие люди могут быть полезны, которые даже не соблюдают всех правил стандартов, они могут быть прекрасными друзьями Кришны, не завидовать нам, а помогать им. Поэтому возможностей у нас полно, Кришна дает. Так что у нас мало возможностей, очень много возможностей. И да, да, Боже мой, мы можем удивляться на то, что преданные могут сделать, какие возможности Кришны. И так же легко к нам потерять все. ИСККОН — это не бедная организация. В течение года это миллиарды долларов или миллионы, как минимум, долларов проходит через ИСККОН. В программах, на фестивалях, посчитайте все это хорошо. Сколько, какие деньги сейчас задействуются в проповеди. Средства — это огромные средства. ИСККОН делает великие вещи. В Индии это вообще потрясающе то, что он делает. Но для того, чтобы создать варнашрама дхарму, нужен дух сотрудничества. Сейчас еще варны не очень сотрудничают, потому что мы еще в посткоммунистическом обществе находимся. Есть определенный стереотип также. Помните, когда рабочий класс доминировал, то это люди были очень гордые рабочие. В чем проявлялась их гордость, их свобода, как она проявлялась? То, что они пили, дрались повсюду, выходили на улицы, эти вот хулиганы. Это из класса шудр люди, которым дали власть. И они просто наслаждают чувства этим. Где угодно, на улицах, туда, сюда, там они, вот, знаете, вот такая культура была, странная такая. Заводы они хорошо вкалывали, хорошо пили тоже. И постоянно показывали себя вот везде, все, повсюду. Просто так, без всякого смысла. А это усилили просто рабочий класс. Дали ему такую свободу и силу, деньги ему дали в руки и власть. А сейчас, видите, ваши стали важнее снова. Те, кто деньги может зарабатывать, люди сосредоточенные, какие-то вот деловые. И все, где эти драки, смотрите уже. Ничего такого нет. Все, они ослабли эти люди. Нет, они должны вкалывать уже по-другому, зарплаты нет. Как заработаешь, так и получишь. Они стали смиреннее, видите. Это важно. Зато стали горды эти богачи. Теперь они себя показывают всем. И чуть что дерутся за свои деньги. Почему нет кшатрия хороших? Который сделал их смиренными всех этих вот великих, богатых людей, понимаете? Налоги бы брал бы, делал бы хорошие вещи, отбирал бы у них, чтобы людям помогать. Потом эти кшатрии, их тоже боятся, потому что они становятся все диктаторами единоличными. В западне, пока нет браманов, ничего не получится. Значит, знание постепенно создаст все эти вещи. Но знание нужно время, чтобы усвоить. Не академическое. Академическое быстро можно усвоить, но знание духовное нужно время, чтобы его осмыслить согласно месту, времени, обстоятельствам. Также уровень смирения очень важен в коллективе, общественное смирение, скажем так, коллективное смирение очень важно. Так что нам еще нужно трудиться. Проекты — это хорошо. Но не беспокойтесь, если они так не исполняются, как мы хотим. Ничего страшного.
Должна ли существовать какая-то все равно привязанность, допустим, ну, к жене, к детям? Я слышу такое выражение, что жена может это стимулировать, то есть человек отмогаться может использовать эту привязанность по-разному. То есть до отвлечения, до уровня отвлечения еще нужно время, когда человек должен либо разочароваться в семейной жизни, либо как бы сознательно прийти, потому что как бы привязанность материальная.
Это вопрос не очень важный. Почему? Это не пренебрежение, а потому что привязанность уже есть. Об этом можно не говорить. Как раз об этом можно не говорить. Привязанность уже существует. В этом нет недостатка. Поэтому говорится только об отречении. Хотя иногда, я согласен, иногда нужно сказать в России, кому-то сказать, пожалуйста, ну, люби свою жену. То есть он не такой, что жену нужно любить вообще, или ребенка. Он настолько не привязан, что он становится жестоким. Это другая сторона привязанности на самом деле. Поэтому в России, наверное, кому-то нужно сказать об этом. Ты что, ребенка не любишь, что ли, своего? Нужно любить, естественно. Что, естественно. А если ты естественно, да, говорится, не привязывайся. Люби, но не привязывайся. Помни, ты в опасном положении забудешь, ты можешь проиграть. Бхактивинода Тхакур говорит об этом, что сначала мы должны вот опираться на опыт человеческой любви, чтобы понять Кришну. Хотя другие ачарьи по-разному, но вот Бхактивинода Тхакур это утверждает, что человеческая любовь, она может нас приблизить как раз вот к пониманию любви Бога.
А духовная привязанность бывает к членам семьи?
Да, это не преданные, конечно, мы же привязаны к преданным. Также семья, ну тут она же сливается с этой семьей.
Ну, а как к членам семьи, все равно какая-то вообще.
Особая.
Всем одинаково.
Особо, потому что там долг особенный есть. Там свои особенные есть, особенные обязанности существуют по отношению друг к другу. В этом, да, отличие, конечно, тоже. Семья и семья, понятно. Это не сложно, семья и семья. Это естественно, понятно. Любить нельзя. Язык нельзя удовлетворить. Гнетание вообще проблема. Что же делать? Как жить дальше? Ну что, хоть что-то можно? Мы не так понимаем сознание, что можно, что нельзя. Как материалист нас спрашивает, а вам это тоже нельзя? Да все равно можно, просто мы не хотим этого делать. Нам все можно, мы просто не хотим этого делать. Они не верят, что вот этого можно не хотеть. Нет, мы хотим наслаждения, но мы не хотим этих последствий. Не так ли? Наслаждаться, в принципе, у нас еще вкус остается какой-то. Долгое время. Но мы еще думаем о последствиях. Мы знаем этого типа. Они не знают, мы знаем. Поэтому, ну нет, такой ценой не хочу. Лучше терпеть. Есть брахмачари, которые так знают, просто наперед. Лучше я буду теперь брахмачаряшами, чем страдать грехасхашами. Можно и так. Неважно, выбирайте любовь и страдания, тут такое разнообразие. Нет, брахмачаряшами страдать грехасхашами, с китами идите вы напрасхашами. Саньясхашами достаточно своих проблем, тоже трудностей. Не идеализируйте. Это материальный мир. Это дело, скорее всего, вкуса сейчас в кальюгу. Чем чего-то не было еще. Кому уж как вот нравится, как он себя чувствует увереннее, сильнее, как у нас. А главное это воспевание святого имени. У нас же амнистия. Вы слышите о Библии амнистия? Для всех преданных кальюги. Просто повторяй Харе Кришна, ты будешь совершенство, в любом ашраме. Даже если ты не успеешь меня соединять с ашрамом, все равно. Кришна даже в белом тхоте может тебя забрать. Там по пути перекрасится просто.
Читаем Чану Стян, скажите, пожалуйста, можно ли считать правильным умонастроение, что семья дана нам для того, чтобы исправить какие-то свои качества и в рамках семьи развить любовь, служение, ответственность и так далее, чтобы потом это помогло сознанию?
Это верно. Верно. Семья для очищения. Муж и жена будут очищать друг друга, пока не очистят. Не все выдерживают просто этого очищения и расстаются. Очищение должно быть в рамках культуры сознания. Поэтому для человека важно иметь квалификацию духовную, чтобы быть семейным человеком. Как гуру должен иметь квалификацию, чтобы вести путем очищения ученика. Также для мужчины это важный момент. Именно так.
Ну, хорошо. А вот качество женщин, да, вот что запишет, да, в планах, что мужчина под влиянием женщин может забыть абсолютно, она крадет его время, энергию, внимание, ум, все забирает. Это неотъемлемое качество или это можно научиться контролировать? Потому что когда это в себе замечаешь, и знаете, чуть-чуть не успел проконтролировать, и видишь результат, потом видишь огромное сожаление и раскаяние испытываешь. Вещи абсолютно безобидные внешне. Но ты видишь, как кто-то уже лишился покоя, кто-то еще, я говорю просто о прошлом вообще. И когда я это сам себе чувствуешь, я это чувствовала как это что-то вообще отдельное во мне. Что-то раз, так опа, схватило, и все.
Нет, так не получится ничего. Так мы с женщин сделаем непонятно что.
Ну вот это вот пугает очень.
Да, да, они будут все в страхе напуганы. Это невозможно. То есть жена, поймите, что такое жена. Жена это то, что сидит у вас прямо на голове. Как бы все не контролировали, но вы на голове сидите у мужа. Прямо на голове. Но единственное, что можете делать, это сидеть тихо, смирно. Не прыгать там, знаете, не наслаждаться. Хотя бы спокойно сидеть. Вот и все.
Это аскеза, это естественная аскеза, что муж должен брать ответственность, брать время. А жена сидит на голове, как она будет контролировать? Не беспокоит. Невозможно. Тогда это не жена, она постоянно сидит, не сидит на голове. Должны прямо на голову посадить и ходить с ней. И чтобы вы там поспокойнее, пожалуйста, сидите, успокойся. Вот вы так будете говорить, успокойтесь, что вы прямо на голове что-то делаете.
Ну, то есть в любом случае, ты можешь как бы научиться контролировать?
Это не... А как вы будете контролировать, если вы сидите на голове человека? Как вы что-то контролируете? Подпрыгивать вверх иногда или что? Что вы легче было? Ну, не придумывайте. Просто должны знать свои обязанности. Должны знать свои обязанности. Если вы сидите на голове, вам видно с этой головы еще выше, то вы помогаете. Карма Патни, она напоминает ему, что высший долг сознания Кришны, высший долг сознания, она соглашается с Писанием. А для мужчины это время необходимо, иначе он не вырастет. Обычно вот мужчина, вот, если он в процессе находится развития, ему этот ашам необходим, чтобы принять ответственность, а не просто наслаждаться жизнью безответственно. Не, женщина не должна стесняться быть женой, или бояться быть женой, или считать, что это греховно быть женой. Вот женщина может быть греховной, а женой нет. Ну в каком-то смысле. Понимаете, в каком смысле я говорю. Просто понятие женщины может привести к греху, а понятие жены нет. Поэтому жена как раз должна быть вот, уверенной, сильной, и брак дает силу. Для чего? Для преданного служения. Женщины не должны бояться семейной жизни, должны просто находиться в сознании Кришны, то есть стать святыми людьми. Вот это очень важный момент, что касается нашего общества, ускорения. Очень важный момент. Как обрести эту святость в семейной жизни, женщинам, если они, неважно, семейные, не семейные, но так иначе, вот это путь. Путь, который сделает общество сильным. Мужчины присутствуют, женщины, они слабые становятся. Даже самое твердое масло. Это огонь. Такова природа. Зная это, женщина, она стеснительна в культуре ведической, она знает свои обязанности. То есть она разумна, она свята. Вот это делает движение сильным. Но она не должна быть находиться в страхе каком-то таком, в комплексе неполноценности.
А замужество это действительно так обязательно?
Лучше. Может казаться, что это не очень важно, но большие трудности ожидают женщину незамужнюю. Значит, какое слово? Большие трудности. Вот это в будущем еще будет видно. Это трудно будет. Если вы сознательно это принимаете, то должны быть готовы к большим трудностям. Лучше быть замужем. Что плохого в этом?
Сознание. Я боюсь как-то отклониться при проповеди. Проповедую, думаю, может быть, я вот такими словами как-то нанесу вред Шри Прабхупаде в движении. Вот то ли неустойчивость, там сознание как-то какие-то слабости. У меня такое при проповеди я боюсь, вот думаю, а вдруг против Прабхупады? Вдруг опять нанесу какой-нибудь вред или там скомпрометирую сознание Кришны общества.
То есть уже был опыт?
Да, был опыт.
Тогда нужно быть осторожным, да? Осторожным. Следить, что мы говорим. Контролировать речь, стараться. Надо учиться проповедовать. Не думайте, что я буду проповедовать. Просто поговорю о Кришне. Вот человек, кажется, интересуется. Поговорю о Кришне. Более просто к этому относиться. Если человек не идет в публичных лекций или классов, многие могут думать, что он не проповедует. Это тоже стереотип. Он просто общается с людьми. Очень хорошо, все за них лично. Это очень важный, кстати, момент. Общение личное. То есть кто-то от вас будет слушать. Если найдутся люди, которые будут слушать, от вас примутся на это.
А если какие-то программы, ну, форумы учебного процесса вот именно в искусстве проповеди сейчас в России устроены?
Обучение искусству проповеди? Может быть, ничего. Посмотрим. Опять же, это может быть стереотипом. Если это как учебное заведение, это может быть с программой какой-то конкретной, это может быть стереотипом. Например, я пытался к себе приложить те же правила проповеди, которые видел у старших проповедников. И у меня еще не получается. Не получается. Моя проповедь страдает от этого. Поэтому вообще перестал об этом думать. Как это делать? Готовиться к этому, прочее, прочее. Нет. У меня другая природа. Другие, наоборот, у них вот так получается лучше, когда они готовятся там, заранее, там, там лучше.
Все ваши лекции последние отлично заканчиваются. Программа культурная в других городах. В принципе, было очень даже неплохо, как сегодня. Ну, как в прошлый раз, когда мы проводили программу, последний раз, понедельник. Так и происходит во всех городах, или это просто у нас так случилось, что прилетело, собрались творческие какие-то люди?
Везде есть творческие силы, во всех городах. Везде приятно, что-то могут показать хорошее. Так что?
Это ваш принцип, да? Программа должна быть такая.
Не знаю, тоже, а если бы я об этом думал, наверное, мне бы плохо все получилось. Заранее приехал, сказал, задача так, тут нужно творческую программу в конце сделать, знаете. Я просто спрашиваю, можно было бы сделать творческую программу? Или элементы культуры можно показать какие-то? При этом тут такое устроили, целый концерт вообще. Я тут не хочу. Это же потенциал, да, местный потенциал. Я этого не планировал, конечно. Я планировал это, потому что нужно было давление оказать, организовать все. Это уже есть, прежде. Это очень хорошо, потому что мы можем представить, это убеждает очень сильно людей, дает силу это восприятие такое научное, что они могут ощутить сознание Кришны. Позиция неправильная.
Или есть какие-то духовные учителя, вот уже подписываем, я столько учеников, неужели они все соблюдают?
Нет, целибат не все соблюдают. Не все. Я знаю. Большинство грехов не соблюдают целибат. Но позиция это неправильная. Если о позиции говорить, ума настроение неверное настроение. То, а раз все равно все не соблюдают, то я же могу жениться на корне и вообще добыть это. Вот этого и боятся духовные учителя. Поэтому они говорят, 4 выше, в принципе. И не даются подробности. 4 выше, в принципе, не даются подробности. Это позиция садху. Прабхупада сказал, когда его уточняли, какие-то уступки же нужны людям. Он говорит, садху не даются в эти подробности. Решайте сами. Садху говорит, 4 выше, в принципе. Золотой стандарт. То есть садху скажет, ладно, вот здесь можно, и это станет правилом сразу же. Не 4, а 3,5 сразу станет сразу. Потому что вот этот великий саньяси сказал, все это утверждено. Это мы не можем допустить. Мы говорим 4 выше, в принципе. Но решайте сами, что вы можете делать.
Как это решайте сами, не могу понять. Если это духовный учитель сказал, что значит решайте сами?
Да, это же давление мое оказывает. Человеку придется снова решать вопрос. Что делать, да? Пропаде приходит, что делать? Я дал обед. Но Майя давит на меня, что мне делать? Пропаде говорит, решай сам. Проси Кришну, у тебя есть святой, я тебе дал. Садху не даются в эти вопросы. В эти тонкости. Вот так он отвечает. То есть я тебе сказал, 4 принципа соблюдать. Не получается, обращайся к Кришне.
Не страдает, да, особенно? Соблюдать, духовный учитель не страдает особенно.
Духовный учитель всегда будет беспокоиться об ученика. Бабушка. Это постоянное беспокойство. В определенном смысле слова. Он должен беспокоиться, иначе как они будут прогрессировать? Если гуру не будет беспокоиться, они не будут прогрессировать. Они тоже не будут беспокоиться. Это связь. Гуру должен беспокоиться. Тогда ученик беспокоится. Надо соблюдать принципы. Мне нужно научиться соблюдать принципы. Я обещал, я должен. Нет, это много беспокойств. Это ответственность. Говорят, что в России
В России трудно при этом соблюдать все принципы. Как это же Андрюмин с вами так говорил. Я не знаю, там. Но в Индии легче, я думаю, соблюдать принципы. Мне так кажется. Более сильно в этом плане духовно. Больше благости. Есть такие регионы, где людям дается трудно какой-то принцип. В Китае то же самое ситуация, когда нас спросили, Нарисимха Махараджи, как там молодежь? Он говорит, там в основном бабушки приходят. Стоит. Почему? Он говорит, ну, молодежь трудно соблюдать принцип. То есть там такая обстановка, что там труднее, может быть, им.
И вот что подразумевается ванапрасха? Саньяси, раньше я слышал, хотя вы сказали, что саньяси ходит, проповедует, отвечает. Ванапрасха в одном случае предполагает, что он идет в лес, в другом случае говорит, что он просто селится возле храма. И чтобы его предать традиционное письмо. Особенно у нас тут, когда ванапрасха проходит, уже денег нет на паломничество и все прочее.
Это есть ванапрасха, у которого нет денег на паломничество. Первый признак ванапрасха, что не работает, денег нет, а паломничество надо. Это проблема, видите, быть ванапрасха. Это может еще в греха, скажем, сдержаться, чтобы деньги заработать какие-то. Или заранее это запланировать. Есть преданные, которые сразу ванапрасху принимают. То есть не работают, не хотят работать. У них есть семья и все. Что так и не увидел от себя? Ванапрасха может ходить по святым местам России, если нет денег на паломничество в Индии. Например, каждый храм с конта вместо паломничества Прабхупад сказал. Может отсюда прямо идти, куда в Артем, например, пешком. На Махату посетить. Денег же нет, пешком придется идти. Для ванапрасхи это нормально. Почему это нормально? Нет, это не шутка. Что когда вы идете, вот места паломничества, если даже по пути вот, умираете, вы в сознании Кришны умираете, потому что вы шли к Кришне. Ваш путь в уме был к Кришне. Понимаете? Это очень такой важный момент. Тоже паломничество. Потом люди, они, паломники, не спешат никуда, они идут к Богу, все. От одного храма к другому храму, прибежище в этом мире нет, они просто идут от храма к храму, от божества к божеству, проповедуют или слушают проповедь, общаются с людьми. Даже с непубличных лекций, но сам факт, что такие люди будут в России, и представьте, что будет такое. Ну представьте. Если люди увидят, что вот такие появляются святые в России, которые вот так могут ходить, проповедовать, вот у них нет других обязанностей, они уже выполнили свои обязанности, они с Богом живут. Вот прям можно их видеть на дороге, знаете. Представьте, что это будет. Какой переворот. Вот этот ашрам проявится. Пока он, конечно, трудно его проявить, что. Ну, физически трудно проявить. Мы слабее в эти годы, уже сильно слишком. Ходить-то не можем только. Ну а Бхакти Марк с вами прошел Америку, да, от океана до океана.
Канаду.
Канаду. От восточного до западного побережья пешком прошел всю ее. И там, конечно, все это узнали. В журнале это все опубликовали. Все были удивлены, что он сделал это, как саньяси. По России всегда ходили такие люди, их называли странные. Странные странники. И всегда считалось, что они очень мудрые, их уважали, их принимали. Дома к дому. То есть такая культура была. Ванапрасха, вот он может быть таким. Или может дома иногда по паломничество ходить. Дома, не в самой семье, а где-то вот рядышком. Каморка есть там какая-то. И вот он, неизвестно, там он, не там, кто не знает. Иногда он там, иногда он не там, неизвестно. У него уже другая жизнь. Не то, что сейчас обед, он должен быть на месте. Ванапрасха. К обеду должен подойти. Нет, это не ванапрасха. Сын мой может путешествовать ванапрасха. Лучше для него. Муж и жена ванапрасха не путешествуют.
Через 10, как бы,
ты будешь следовать всем принципам, но в частности имеется в виду четвертый принцип. То есть или нужно дождаться как бы естественно, когда это придет уже там 50-60 это отречение, или это на усмотрение духовного учителя.
Да, можно это обсудить с духовным учителем, согласно месту или обстоятельства. Как мы сказали, уступок очень много, есть исходник. Уже есть. К этому у нас ведет жизнь сейчас. Но хорошо бы преданные, которые имеют духовную силу, твердость, заниматься отдельно. Заниматься отдельно. Более высокие стандарты придерживаться с ними. И если это будут сильные люди, даже не в большом количестве, все остальное можно принять. Быть мягким, это можно принять. Если размягчится все общество, это будет болото. Мы потеряем дхарму. Поэтому не беспокойтесь. Просто служите преданным. Кто сильнее? Служите. Вот это поддержит нашу всю систему, чистоту нашей системы. Если даже мы чего-то не можем, мы служим тому, кто может это делать. Это делает человека уже чистым фактически. Правильно? То есть просто мы займем правильное положение.
А тогда не будет ли, скажем, естественным следствием, если мы говорим о варнашаме и необходимости, то вот уже в этом процессе, допустим, того, что принятие инициации, учесть эти моменты. То есть мы знаем от природы, что, скажем, у брахмана это природа, скажем, у него больше благости, там, у кого-то меньше. Но как вайшнава мы все равно. И вот получает освещение человек, скажем, брахманическая природа или с природой, скажем, ниже варны. Вот. Совершенно же очевидно, что одному будет легче, следует другому труднее. То есть вот если мы говорим о необходимости смотки варнашамы, это означает, что те же стандарты инициации, должны ли они тогда в этом случае быть разными для разных людей, кстати, разные варны. Тогда это, может, прояснило многие вещи. Естественно, что люди с брахманической природой, они следуют каким-то более строгим стандартам, или с природой пониже, они следуют более низким, и никто из этого не осуждает, потому что это уже как бы понятно, что у них такая вот. То есть не будет ли, скажем, вот эта вот такая, что, ну, официальная, что ли, уступка на основе не просто что слабость, вы слабые не следуете, а именно на основе понимания, что это раз разная природа, раз другие гуны, значит, ну, естественно, что мы не можем с человеком чего-то там особо требовать.
Тут есть здравый смысл, в чем говоришь.
Да.
Единственное, что...
Понимаю, что не нужно ли это сформулировать и проговорить, чтобы все эти непонятки ушли?
Официально.
Ну да, потому
вот что... Вот в этом загвоздка.
Как магический стандарт для всех опускают, вот так и не шаг назад. Все.
В этом вся загвоздка. Официально это никто не примет в ИСКОН. Невозможно будет. То есть по определенным причинам. Скорее, официально мы должны поддерживать 4 ближайших принципа. Но научиться уважать людей разных уровней. Это уже осознание.
Получается, что какое-то такое молчаливое лицемерие, что ученик обещает что-то, и учитель видит, что, допустим, он не дотягивает по природе, ему хочет инициацию получить, все нормально, но явно, что у него, допустим, не такая светлая, там, какая-то благостная природа, явно, что какие-то компромиссы будут. И получается, что это такая игра в молчанку, что мы говорим вот так, ну а там, ну как хочешь, так уж и хочешь, как получится, так и получится. Не получится вот такое, как бы, лицемерное молчание в каких-то вещах, которые лучше было бы проговорить.
Эти 4 принципа, вот, которые требуются сейчас, они могут быть либо уже нашей практикой, либо целью. А если мы снизим, то для многих это перестанет быть целью уже.
Нет, не снижение, а просто объяснение.
Объяснение, да. Да. Вот то, о чем мы говорили, кстати,
Прабхавишну
с вами, то, о чем мы говорили, скажем, в Перми, примерно такой же вопрос задал, что в нашем исконе сейчас, то есть много преданных инициированных уже, которые 16 кругов не повторяют, но они с преданными общаются, что-то делают. Принципы тоже там соблюдают какие-то уже компромиссы. Сказал, ну у нас не все брахманы, поэтому это объясним спокойно. Не все брахманы, не все. Многим трудно аскеза дается в течение долгих лет, скажем. Долгие годы это. Трудно, можно сказать, для меня. Особенно вот типичный пример мам молодых. Многие не могут джапу повторить. Искренне говорят. Ребенок рождает, он не может. Вот одна ученица написала не ранее с вами об этом. Я повторяю 6 кругов только сейчас. И он говорит, я, чтобы тебе ответить на вопрос, подтолкнулся так больше джапи сначала, увеличил свою джапу до 32 кругов. Теперь хочу ответить теперь. Что главное все-таки качество, как я сейчас понимаю. Тогда для тебя сейчас лучше качественно повторять свои 6 кругов, чем просто вот механически делать норму 16 кругов. Он ей так ответит. То есть это есть. Вот личное общение сейчас это преданные получают. Хотя законы скопии это не меняются, я думаю, их менять, конечно, не нужно. Это стандарт. Как цель останавливаться для многих, как цель, к чему должны идти. А проговариваться должно быть. Я согласен с этим. Нельзя об этом просто молчать и вот что-то там думать. Это должно обсуждаться открыто. Да, комплекс неполноценности нужно избежать. Как бы есть неполноценный преданный, так считается, которые вот не могут чего-то всего делать. Да, они не могут.
Самое важное, это не то, что если инициированный преданный уже нарушает, а если ты идешь на инициацию, знаешь, да ничего страшного. Как бы Гуру сказал,
нет, это я не принимаю, это уже обсудили. 16 кругов, 4 принципа, это наш стандарт.
А тогда вопрос возникает. Если мы какая-то разница, получает инициацию или не получает, нет. Потому что же сам процесс работает тогда, когда как бы, ну, дерево горит тогда, когда оно сухое, да? А если оно мокрое, то какой смысл, да? Не получается, что происходит профанация самого процесса инициации, что как бы становится формальным, если человек реально, допустим, что-то не следует. Он хочет, но из-за какой-то своей слабости, допустим, он не может строго, да? То есть не получается тогда, что как бы, процесс есть формальный.
Да, Гуру еще может ждать, пока дерево высохнет вовне. Печень заряжается.
Уже после инициации?
После инициации, да. Можно так. Прабхупада об этом и говорит, пишет в комментарии в одном, что ученик, получивший посвящение, должен получить посвящение, потому что это облегчит ему духовный путь. И облегчит ему соблюдение четырех регулирующих принципов. Так он еще говорит. Может облегчить ему. То есть с такой надеждой, что это облегчит, и он все-таки встанет. Но риск есть. Прабхупада сказал, что если человек старается что-то, чему-то следовать и не может, не получается, ведь это не грех. Это уже вопрос сознания, как Бхагавад-гиты, что грехи не оскверняют чистого преданного, который это делает неумышленно, так, а продолжает, совершая преданное служение. То есть он признается садху. Это потому что сознание, как пользоваться вот этим наставлением. Это можно злоупотребить. Если вы злоупотребляете, то, как вы говорите, это уже оскорбление.
Тогда какой должен быть критерий? По идее, тогда мы должны, в принципе, вообще снизить критерии, ну, как бы такие, сделать их очень мягкими, не очень требовательными. Но тогда вообще можно размыть все, да? То есть, если, предположим, принципы остаются на усмотрение самого человека, то есть, как ты там можешь, не можешь следовать, тогда вообще непонятные критерии, то есть, эти критерии, просто какие-то формальные сроки, что там, говорит, я там 2 года, там, или год, там, повторяю, все. Потому что мы знаем, что сейчас идет, допустим, ужесточение требований на инициацию, ну, в каком-то определенном смысле, что там случайно уже не получают. То есть здесь в какой-то момент становится совершенно непонятно.
Очень важен здесь личностный момент, потому что вот эти критерии, они более или менее формальные, ну, как стереотип, стандарт, что-то нужен. Ну, а все решается уже в личных отношениях. Он главный фактор. В личных отношениях здесь. То есть мы должны подтвердить искренность, как минимум, этого человека. Его искреннее желание очистить. Его стремление к этому, что нуждается в помощи, может быть, да, и тогда можно потянуть следующее. То есть ситуация должна быть, должна этот момент как бы объяснять, оправдывать. То есть не должны просто эти стандарты снижать или менять, или наоборот ужесточать просто, а должны еще личностно видеть человека, его как бы суть сознания, мотивов. Поэтому еще опираемся на что? На то, как оценивают это старшие преданные местную ситуацию. Как они видят их в служении, в отношениях, в плане их почтения, их вот качества, их стремления к Богу. Это самый решающий момент, на самом деле. И потом еще...
Я хочу... Одна была ситуация, давно уже, много лет назад, когда один из преданных, ну, скажем, там, не просто нарушение принципа, а преступление совершил, страшное преступление, которое в тюрьму попал. Вот. И его духовный учитель, он мне написал, насколько я его рекомендовал, он говорит, что почему-то мне-то такого преданного рекомендовал. Ну, он вел себя нормально, все было, он как бы ничего такого не совершал, вот пока он жил, в храме, все в порядке, потом ну, такое ну, ужасное преступление совершил человек. Вот, сел в тюрьму на долгие годы. Вот, то есть получается так, что ответственность рекомендующего в данном случае, она просто в том, чтобы определить вот этот вот он сейчас на данном этапе искренне, значит все, спокойно можем рекомендовать, а все остальное это уже личное выбор, личное отношение к помощи. Потому что многие говорят, я не хочу тебя рекомендовать, потому что я не хочу тебя нести ответственность. То есть вот ответственность рекомендующего, она какая? Я могу видеть только человек прямо сейчас, а он предсказывает, он 100% приведет какой-нибудь случай, кстати.
В этом случае нужно делать так. Рекомендовать только старых людей.
Я обычно к этому и склоняюсь.
Это уже гарантия, что не нарушить ни принципов, там уже и мясо не переживешь. Всегда, когда мы рекомендуем какого-то молодого человека, всегда это большой риск, всегда это не оправдается. Как бы.
Вот я просто запомнил, что духовный учитель, когда я ему написал об этом, что произошло, он очень болезненно, как бы, не прямо, а косвенно меня обвинил. Почему ты мне порекомендовал этого человека, как будто бы я в этом виноват. Понимаете, я это запомнил очень сильно. Я подумал, какова же моя роль, моя.
Возможно, он думал другое, он думал, что, видимо, это связано с прошлым этого человека, который, может быть, в прошлом занимался преступной деятельностью, пришел сюда.
Нет, там все произошло спонтанно, мы сейчас не будем вдаваться в детали, но как бы, сам факт, что была претензия, что как бы, я не усмотрел это, а как ему
тут? Это просто это нужно как отнестись как боль духовного учителя, который просто боль переживает. Ну что, мы же не можем видеть все будущее, это что будет с человеком, скажем, на гороскоп мы слишком не полагаемся в духовной жизни. И лучше не полагаться. Потому что духовная жизнь все-таки, она может много изменить. Она и меняет все. Но опять же, насколько он будет преданным, мы не знаем. Это даже Кришна не знает. Но как президент может ходить? Гуру, когда принимает ученика, он тоже должен посмотреть на него. Он тоже должен посмотреть на него, познакомиться. Не только президент и старший преданный, также он должен. Если мы вслепую будем принимать учеников, я думаю так про себя, что я бы не хотел этого. Вслепую принимать? Нет. Меня, значит, мое интересующее личное отношение. То есть это главный фактор как раз. Даже не его обеты, и разум, и знания Писаний, а личное отношение к духовному учителю важнее, мне кажется, в моем понимании. Поэтому я стараюсь какие-то эти отношения иметь уже. Я оценю свои впечатления, принимаю или не принимаю. Должно принятие в сердце быть ученика, не просто рекомендация какая-то. Не знаю, может, потом сердце станет больше, такое, что я могу принимать уже все подряд. Ты его знаешь. Но пока я вот такой.
Вот, возвращаясь к сказанному, то есть контролировать свои чувства в уме страсти не практически невозможно. Однозначно не подниматься как бы допустим, человек даже, то есть, что такое гуна-бхакти, знание, да, реализованное благодарение. А если человек поднимается на этом уровне, но продолжает, тем не менее, черпать удовольствие из материальных вещей, то есть наслаждаться, то есть, получается, культура его не меняется, что нужно предпринять, то есть, от чего это зависит. Человек находится, допустим, то есть, общается с преданными, там, литературу читает, даже проповедует, но продолжает, тем не менее, черпать удовольствие из материальных.
Здесь очень тонкий момент, что касается гуны благости. Например, мы говорим, это чистота, это самодисциплина, то есть это какая-то практика духовная, гуна благости. Можно рано встать утром, омыться, чистой одежды, тилки поставить, пойти на службу, прочитать мантру, читать книги, лекцию прослушать. Это гуна благости, мы говорим. Это лишь внешнее проявление.
Что внутреннее?
Внутреннее проявление. Можно быть таким вот правильным и при этом злым ходить. Всех критиков. Гуна благости значит быть добрым. Вот это гуна благость. Быть добрым человеком. Это материальная гуна благость. Теперь смотрите, другой момент гуна благость. Быть таким, как я есть. Я шудра, допустим. Но поскольку я живу в материальном мире, я хочу быть великим. Так? Я поэтому играю роль великого человека. Я прихожу в сознание Кришны и. Вот тут я стану великим точно. Значит, надо повторять уже как пить дать. Но если сам Кришна, он как раз мне все желания исполнит. А Кришна даст мне гуну благости. И сначала нужно видеть, что я шудра. Понимаете, таким, как я есть, должен стать. Естественно, таким, как я есть по своей природе. И кто-то может показаться, он стал хуже, раньше был величественным, хорошо одевался, как бы, знал себе цену, имел самоуважение. И сейчас смотрите, как он превратился. Он проявит свою как бы, природу, суть. Без покрытий. Вот это начало гуны благости. Гадкюти он появится сначала. С него шелуха спадет, а еще вот этого вот величия духовного нет у него. Нет, он немножко такое бы состояние имеет непривлекательное. Это гадкюти он будет расти в лебедя постепенно. Гуна благости, начало ее не очень привлекательное. Она подобна яду. В конце ее отбивает. Нужно понять, что благости проявляется сначала вот таким странным образом. Как одна женщина, она работала, знаете где? Она работала в администрации города. Соболиная шапка, все атрибуты необходимые, все такое, белые руки, там маникюр. Пришла в сознание Кришны. И что ее привлекло? Она потом рассказала, она даже не поняла, как это произошло, и привлекло именно защита коров. Вот из всего она услышала, вот, и она завела себе коров. В кого она превратилась через 2 года? Через год. От нее пахло навозом. Руки стали черными, другими, наработала там. Все изменилось. Она стала как корова. Вот простая такая, вот из деревни. И вся администрация города сказала, смотри, что с тобой сделала создание Кришны, в кого ты превратилась. Она говорит, а я счастлива. Ну, нет, это внушение. Говорит, как такое счастье? Это было на вершинской прогресс, да, стало такое. Это гуна благость. Вот, я не знаю, что гуна благость. Вот это гуна благость. А потом это во что-то станет красиво, когда вы начнете Кришне предлагать к этой. Все они боятся вот этих вот мнений, вот этих вот внешней среды, вот этих вот культуры навязанной. Когда обретете вот эти отношения с Богом, тогда люди это оценят. Смотрите, простые, но они чистые, они величественные. Они счастливые люди. Они добрые люди, как минимум. То есть ценность в этом. Иногда мы думаем, вот гуна благости. Я уже великий, я гуна благости еще добавить. О, я стану вообще великий. Полубогом стану. Гуна благости сначала покажет наше место. Вот это гуна благости. Я упал вот здесь, в этом месте. А встать хочу вон там. Вот какой сознание. Вот вставать будешь с того же самого места, откуда ты упал. Вот оттуда и будешь развиваться. Вот сначала нужно найти свое место. Это гуна благости. Кто я? Кто я? Что только люди себе не думают. В сознании Кришна показывает, кто я сначала. Все понятно. Теперь я могу служить Кришне. Значит, доброта. Обратите внимание на доброту. Не только на одежду, не только на внешний вид, не только следование стандартам, на доброту еще обращайте внимание. Муж один пришел, муж, глава семейства пришел, такой, значит, раздраженный. Семья, такие демоны. Что не разводиться же, там дети у меня, 2 детей, это жена. Я говорю, в гуну благости говорит, хочу, говорит, в семью. Они все против вообще. Я не знал, что они такие все демоны. А я что за гуну благости? Ранний подъем для всех. Служба, стандартами стал. Но он военный еще, военный. И все, говорит, жена не хочет со мной жить вообще. Вообще такая демоница оказалась. Я чистое опять заслужение, она не хочет. Все. Бог прояснил всю природу. Не знаю. Как ведь сохранить семью? Можно сохранить семью, вот оставаться в сознании Кришны? Я думал, ничего себе семья. Потом я говорю, приведи их сюда. Они здесь все. Все заботятся силами, все за семья. И говорят, мы можем, знаете. Проходу не дают, дети ничего нельзя, мне ничего нельзя, я уже не знаю, куда пойти, я не могу жить дома, я хочу куда-то хотя бы отдохнуть пойти. А он молчит, я говорю, значит, что, какой выход? Быть добрым своим родственникам. Он так удивился. Слона-то я не приметил. Все стандарты выполнял, все. Но только один стандарт был, быть добрым. Все разваливается. Вот она добродетель.
Ну а доброта, то есть принятие свободы, правильно, личности, его право выбора, его, то есть возможность реализовываться, то есть доказывать своим, в этом доброта заключается. Если видишь, что человек не прав, если человек видишь, что человек заблуждается, то есть доброта не проявляется в том, что ты человеку подсказываешь, как правильно, то есть как если он
принимает. То есть как проявляется доброта?
Да, как проявляется.
А, для этого нужно, это закон справедливости, о котором говорит Фидура. Поступай с другими так, как хотел, чтобы поступали с тобой. Вот она доброта. То есть мы имеем опыт доброты на себе. Это опыт безупречный на самом деле. Любая доброта, которую мы приняли, мы знаем, что это доброта. Мы это ощущаем. Вот на это нужно опираться. Вот это истина. Вот тут я критерий буду сам.
Доброты. Прежде чем что-то посоветовать или что-то порекомендовать, то есть ты для начала должен как бы в эту шкуру влезть.
Да.
И посмотреть на себя со стороны.
Да. Как бы ты ощутить, опереться на свой опыт. Который я получаю доброту какую-то. Если я не получал никакой доброты, понятно, это будет трудно. Трудно сделать. Но обычно люди получают какую-то доброту, память эту имеют. Знаете, я даже все эти моменты детства помню, где была доброта. Все? Есть такая доброта? Я ребенок помню, иду, у меня руки замерзли. А до дома далеко, еще целый квартал. Все, мороз, ветер, там, Сахалин, север, я бегу с этими руками. И еще женщина какая-то идет, остановилась, взяла, сняла на рукавицы, взяла руки, стала погревать. Погрела, растерла и пошла дальше. А я это помню. Она вот этого не помнит совсем. Но я буду опираться на это. Видите? Я знаю, вот это доброта. Это не трудно, она естественная, без книг. Без административных законов, все понятно. Это человеческий принцип. Человеку больно, успокойтесь сначала его. Он, может быть, и не прав, но ему больно. Ну, успокойтесь. Вот человек попадает в аварию, он не прав. Ну, ему же врач помогает все равно. Сначала помогает, а потом закон применяет. Это культура людей. Мы не должны терпеть, что кто-то страдает рядом. Сначала нужно успокоить. Голодного накорми, там, больного помоги, а потом уже давай на столе. Это доброта. Оно должно быть впереди идти.
Если человек не хочет принимать.
Доброту?
Если человек не хочет принимать, просто надо стать. То есть он настолько возбужден просто в данный момент.
В данный момент?
Да, что он просто не способен. Не то, что не хочет, а не способен.
Тогда доброта проявляется в том, что мы ее не беспокоим сейчас. Не беспокоим. Пока в этот момент мы просто не беспокоим. Ищем другой, находим другой момент лучше. Инициация важна, несомненно. Она очень могущественна, инициация. Если еще уметь ей воспользоваться, это полный успех в этой жизни. Это очень хорошо. Парампара. Но если человек не может принять еще посвящение по каким-то причинам, то на самом деле подлинная инициация, она в сердце происходит. Не только в этом обряде. Все это важно, как я сказал. Но подлинная инициация в сердце происходит.
Пропада,
Пропада был добрым. Он давал высшие стандарты, но к людям был очень добрым семейным. Когда к нему пришли двое грехасты и стали говорить, что они зарабатывают, делая печенье, продавая, тогда это было что-то новое. Пропада был очень рад, что они могут себя поддерживать прямо в сознании Кришны. Просто был очень рад. Он знал, говорит, что это еще Бхактивинода Тхакур писал, по-моему, что это проблема будет грехасты ашрамы все. Где вы не можете себя поддерживать в обществе сознания Кришны финансово, не сможете, придется работать с материалистами. И это будет проблема большая. Все ачарьи это видели. И тут Прабхупада брал слово, они делают просад и распространяют это, связано с миссией. Это очень хорошо. Он был счастлив, он говорил, ваша особенность в том, что вы любите друг друга, и вам это хорошая семья, и нужно продолжать. Тамал Кришнагасан потом подошел к Прабхупаде и сказал, они не соблюдают четвертый принцип. Он сказал, ну они 16 кругов повторяют, или да? Ну, это самое важное. Больше не рассмотрел. Это один из примеров Прабхупады. Но при этом он давал строгие правила, всегда подтверждал, что это строгие правила, к которым нужно стремиться. В конце концов, это вопрос, конечно же, внутренний. Посвящение, скажем, духовная жизнь — это внутренний процесс, в конце концов, конечно, внутренний. Поэтому мы не можем его игнорировать. Он, конечно, скрытый, может быть, непонятный, может быть. И тут есть риск, конечно же, но все равно мы не можем его игнорировать. Когда Прабхупада видел, что многие ученики уйдут, и вы все равно принимаете так много учеников. И да, без принципа такой, вам дают еду, и вы ее принимаете, пока она свежая. Вы же не знаете, что если она постит, она испортится через какое-то время. Но вы принимаете, пока она свежая. Так Прабхупада. А другого выхода нет. Потому что никто не знает, кто станет честным преданным, кто откажется. И даже сами преданные не знают. Это глубоко в сердце скрыто. В этой жизни мы не можем сказать, что гарантия для всех одинаковая. Поэтому это риск, конечно, это какие-то бремя, какие-то обязанности, но это долг. Кто-то должен делать это. Должен или должен делать? Ученик тоже должен найти духовный учитель, должен попытаться это сделать ученик.
Так. Я хотела сказать, что заключение всего, что все вот эти принципы, они не так важны, а важны более высшие внутренние, что человек может развить в себе любовь к Богу. И если он слабо следует по принципам, но и во время инициации ему дают эти обеты, которые он дает, то это только путь инициации к тому, что он со временем должен прийти к этому.
Рупа Госвами говорит об этом.
Так вот, что вот эти принципы, они не будут.
Рупа Госвами говорит, что принципы ради принципов – это препятствие духовной жизни. Но им нельзя игнорировать, тем не менее, нельзя их отвергать или игнорировать. Любовь к Богу без принципов не достигается тоже. В смысле, сентиментальностью. Нужно то и другое. И принципы, и любовь к Богу стараться. То и другое. Силы совершать. Так и так. Когда спросили одного из духовных учителей, что является большей проблемой, слишком строгое соблюдение всех стандартов или слабое, он говорит, как раз больше проблемой мы на опыте видим самое строгое соблюдение стандартов. Тут большинство преданных отходит. Вот имеют проблемы большую часть, вот такие преданные скони по опыту. А те, кто вот были не так строги, но старались что-то делать, были не очень сильными, они были слабыми, они долго остаются в исконе. Всю жизнь, всю жизнь. Но он говорил так, опираясь на опыт. Иногда это может зарастить гордость, проблему создать большую. Это не правило, не правило, просто опыт. Правило все-таки надо стремиться к стандартам, всегда. Мы не хотим стать какой-то конфессией, которая будет вечно молиться о искуплении грехов. Очередной конфессией. Мы не хотим такой стандарт. Мы хотим избавиться вообще от этого монастырения. Для этого нужно следовать стандартам человека.
А может быть, стать в течение времени, и, в принципе, такое же существует, что мы такой конфессией становимся. Потому что наш автоматизм очень сильно развит,
послабления не даются. Мы просто переходим ноги греха с кашем. Нет никаких послаблений. Брамачари у нас точно такие же, как раньше. Саньяси точно такие же, как раньше. Где послабления? Только для греха. Поскольку мы сейчас все переходим греха с кашем, большинство, только по этой причине это обсуждаем. Это исключительно для этого конкретного ашрама в конкретное время обстоятельства обсуждается. Никаких послаблений нет.
Если оставаться в процессе
с преданными,
то доброта появится.
Да нет. Вы ждете, когда появится доброта? Она же рядом стоит, вы не замечаете? Да? Я думаю, что вы уже действуете на этом уровне, как и все преданные. Не отделяйте себя от других преданных. Все преданные имеют доброту. Просто большинство преданных скрывают ее. Стесняются ее, как мают. Не зрелые еще.
Если инициация есть, а нету связи с духовным учителем, кроме того, что я вообще его не вижу, что он приезжает, и насколько это опыт ученика?
Для некоторых это может быть трудной ситуацией. Как вы это чувствуете сами?
Ну как?
Вы не выглядите. Вы выглядите хорошо.
Ну, потому что сали я делаю.
Только поэтому. Ну тогда не снимайте никогда сали, все.
Получается, что я когда принимала инициацию, мы же говорили, что вообще не важно, какое духовное учитель. Знание одно. А мне вот так сильно привел Любинка Магарашка, я его до сих пор но его вообще не вижу. То есть я как приняла инициацию, и как бы у меня только те воспоминания. А тут их учителей я вижу, как ученики общаются с своими духовными учителями. У меня такого вообще нету. Я раньше пыталась поддерживать связь, письма писать, но это очень сложно, когда надо найти переводчика, чтобы тебе перевели это письмо, потом перевели ответ. И это вообще получилось. Сейчас у меня маленький ребенок, и вообще мне не пришла. Ну, как бы вообще нету связи никакой. Мы вот как бы вот, вы же говорите, это же очень важно у нас. И развивается отношение к духовному учителю. У меня, получается, не развивается, я как бы так. И у нас учеников нет. У нас 3 человека, и все. Ну, такая ситуация.
Ну, отношения с Кришной зато у вас развиваются. Для этого же гуру нужен. Я согласен, прежде всего, что для вас это может быть трудная ситуация определенное время. Некоторые ученики не видели Прабхупады тоже. Ученики Прабхупады. Заочно получили инициацию. Не видели Прабхупады. Никогда. Тем не менее, они очень хорошие преданные. Все в порядке. Так что здесь, может быть, у вас в разлуке как раз будет проявляться. Такова ваша судьба. В разлуке будете развиваться. Может быть, даже еще и сильнее вас привяжет. Известно, что лучше для вас, например, конкретно. Раз Кришна указал на такие отношения вам, значит, вам нужно принять именно такое. Если вы не можете никак, то, конечно, вы будете, наверное, боитесь.
Я могу, я же живу,
но он собирался проехать по России.
Почему это насколько все это не звали, его регион вообще приезжает?
Он никуда не приезжал, потому что он давно был занят фермой, это понятно было. Это была очень трудная задача. Сейчас уже нет этой обязанности, он сказал, что проедет по России этим летом. С группой, со своей музыкальной группой, так что зовите сейчас, приглашайте, это потрясающий киртаны. Там великие музыканты все вокруг, он киртаны великий. Так что я думаю, вам нужно снять вот такой большой зал на его приезд, прям билеты распространять, это будет, как знаете, представление целое, трансцендентное, музыкальное. Вы можете там участвовать, и петь, и показывать какие-то танцы, то есть сделать такой праздник, как можно. И получите общение. Напишите ему, зал у нас тут на 350 человек, мы билеты хотим распространять, хотим дать рекламу. Вот. Все эти люди придут, которые были на билете. Они придут. Скажете, в этой же традиции приезжает вот такой человек, будет битком набить зал. Вот. И он все это сделает на лучшем уровне. Так что воспользуюсь, он мне сказал, что он этим летом поедет по России. Проповедуйте людям то, что вы понимаете. Все, больше ничего. Это мой принцип. То, что вы понимаете хорошо, то, что вы хорошо, во что вы сейчас верите, на что вы уже уверенно опираетесь, вот эти вещи проповедуйте. Что-то не знаете, говорите, пока не знаю, спрошу, например, смотрите. Ни слова. Постепенно вы достигнете хорошего уровня. Попытаться?
Да.
Как попытаться или как преодолеть?
Ну, как преодолеть рождение, если можно, отдельно мужчинам и женщинам.
Это необходимо общение с людьми. Духовное общение. На махату нужно регулярно проводить. Приглашать гостей и общаться на духовной теме. Это просто культура общения, то, о чем вы говорите. У нас есть привычка общаться определенным образом. Просто привычка. Просто привычка мужчины современного такова, что, смотря на женщину, сразу чувствует какие-то чувства. Вот и все. Привычка. И когда вы общаетесь духовно, на махатах, вы эту привычку постепенно меняете. Вы забываете про мужчину и женщину, помните о душе, о Кришне, и общаетесь на другом уровне, не без беспокойства. Также можете общаться с близкими своими, в семье. Это вопрос привычный. Умение общаться. Хари Кришна, большое спасибо. Шри Прабхупада.